Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Лена Глинченко, Алексей Красильников у микрофонов. Лена, приветствую.
Привет.
Все самое важное, значимое и любопытное к текущему моменту в нашем эфире. Самые громкие истории этого вечера. Ну, наверное, одна из самых таких – это Валерий Карпин, который стал главным тренером сборной России по футболу. Не так долго была сборная без тренера. И большой вопрос, что и как тренировать Карпин будет дальше, потому что он является на данный момент главным тренером еще футбольного клуба «Ростов». На ближайшие полгода будет совмещать и «Ростов», и сборную. А как оно дальше? Будем посмотреть.
А как оно дальше? Он-то с ним заключает контракт всего на полгода до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления этого соглашения. Что можно о нем сказать? Ну, кроме того, что он красавчик. Это один из лучших футболистов в истории сборной России.
Начал... Да и вообще, наверное, в истории вот российского футбола один из самых ярких.
Начал тренерскую карьеру в 2009 году в «Спартаке», выиграл со «Спартаком» два серебра на чемпионате России в 2009 и 2011 году.
В 2011-2012 там переходный сезон был, в три круга играли. Это как раз переходили тогда на систему осень-весна.
Также Карпин был тренером «Малерки» и «Торпедо» из «Армавира». С 2017 года он возглавляет клуб «Ростов». В минувшем сезоне под его руководством эта команда заняла 9-е место в РПЛ. И вот для чего сейчас? Вот мнение спортивного журналиста, автора телеграм-канала «Футбольные темы» Артема Локалова о том, для чего так срочно назначили, почему так быстро, как ты говоришь, недолго было. Потому что вот-вот уже в сентябре в рамках отбора ЧМ сборная должна сыграть с Хорватией. Давай послушаем Артема Локалова.
Несколько неожиданный тот факт, что он будет совмещать посты. Но, видимо, это был компромисс со стороны Национальной Федерации, потому что в нынешней ситуации это единственный, наверное, возможный вариант, потому что у сборной уже идет отборочный турнир на чемпионат мира 2022 года, и он завершится осенью этого года, а первая игра уже 1 сентября против Хорватии. Поэтому Валерий Карпин в нынешней ситуации, совмещающий посты, это... выход из ситуации, потому что в последнее время больше говорилось о том, что это будет иностранный специалист, а в Национальной Федерации решили, что они быстро и оперативно не смогут решить задачу по выходу сборной на чемпионат мира 2022 года. И теперь посмотрим, что удастся Валерию Карпину.
И ты знаешь, еще почему неожиданное назначение, потому что раньше прошла информация, что ему предлагали, а он отказался от этой должности. Но, видишь, оказывается...
Возможно, информация была неточная.
Может быть, информация была неточная. Давай еще дадим российскому футболисту, полузащитнику, заслуженному мастеру спорта России Евгению Алдонину возможность поздравить в нашем эфире Валерия Карпина.
Я отношусь к Валерию Георгиевичу отлично, положительно. Я считаю его большим профессионалом и, в принципе, очень харизматичной личностью в нашем российском футболе. Поэтому желаю ему успехов на этом непростом поприще.
Я бы добавил, что Евгений Алдонин – это еще и бывший игрок сборной России по футболу, который поздравил нынешнего тренера футбольной сборной. Я бы сказал, конечно, что с именем Карпина связаны, наверное, два из самых эмоциональных матчей сборной России вообще в истории. Во-первых, это та самая победа над сборной Франции 3-2 в июне 99 года, когда проигрывали. Сначала выигрывали, потом стали проигрывать 2-1, и потом в результате какой-то совершенно красивейшей комбинации забили этот самый третий мяч и победили чемпионов мира и будущих чемпионов Европы на чужом поле в Париже. Это было нечто невероятное. Ну и, естественно, с негативной точки зрения тоже матч памятный против сборной Украины осенью того же года, в сентябре, когда сначала Валерий Карпин забил первый мяч сборной Украины, в результате которого мы выходили вот в следующую стадию, Но после этого вот эта трагедия с участием вратаря Александра Филимонова случилась, и никуда сборная России, одна из сильнейших сборных России, наверное, что существовало, никуда не вышла. А здесь, наверное, да, с Артемом Локаловым в первую очередь можно согласиться. Это некоторое временное решение, чтобы потянуть время, потому что, да, хочется, наверное, серьезно провести этот самый отбор следующего тренера. С другой стороны, совсем скоро нужно играть эту самую отборку к чемпионату мира 2022 года.
И если взять со стороны тренера, допустим, иностранца какого-то, он просто не успеет войти в курс дела?
Да, это не в этом дело. Тренер сборной тренировать-то не должен. Тренер сборной должен уметь собрать вот игроков, которые собрались вот так вот за пару дней, и настроить их на игру, как это было у Гуса Хидинга, который особо не тренировал, вот не учил в 2008-м, а который просто, грубо говоря, расставил и подсказал нужные слова, чтобы всех отправить. Вот все думали, что Черчесов может хорошо мотивировать, но вот у него запал этой мотивации кончился. У Карпина всегда вот первое, что в нем было, это эмоции. Он всегда искренний, всегда настоящий. Что в голове, как говорится, то и на языке. Порой это приводило и к очень любопытным диалогам с болельщиками, там, с матерком. «Валера, иди сюда!» Ну вот... Если человек футболом интересуется, этого не слышал, значит, он не интересуется футболом. Ну и да, вот, кстати, да, очень хорошее подмечание на тему того, что хэштеги в свое время были. Про такое сочетание «Вера» и «Валера» у спартаковских болельщиков. Он «Спартак» тренировал несколько лет, в два захода. «Валера, верим» в одно слово. И, соответственно, тоже после того, как... Не после того, а очень известная песня была... Стала одной из самых любимых и футбольных кругах. Вот песня про «Валера, Валера». «Любовь, надежда и вера» пели ее тоже в свое время. Вот, в футболе. Такое, так скажем, пересечение футбольных и поп-культурных тем, поп-культурных историй. В последнее время, да, наверное, в целом, в Ростове не так уж прям топово он тренировал, вместе с тем при нем команда очень симпатичная играет, очень мощненько, и лидеров может дернуть очень часто и очень охотно.
В общем, ты думаешь, что это его назначение временное, а потом подберут какого-то звездного?
Нет, потом могут
звездного.
Оставить и его. Тут представьте, он сейчас придет, и хорватов, и Кипр, и Мальту.
Всех
расписание
порвет.
Ну, почему нет? Хорватия, вот очень серьезная игра, в остальном нужно держаться вот этой самой верхней части таблицы отборочной группы. Поэтому я не думаю, что прям вот так точно он в конце этого года возьмет и уйдет. Тренер, еще раз повторю, у него есть то, что вот нужно, по идее, для таких коротких встреч. Что вот собрались у сборники, сыграли и разъехались. Не нужно тренировать, тренер не должен быть тренер сборной прям гениальным именно тренировальщиком. А вот настроить он может и эмоциями, и зарядить. И я уверен, что на пресс-конференции с его участием будут ходить не с меньшим интересом журналисты и потом слушать, смотреть всякие болельщики, всякие, имеется в виду не только имеющие доступ к пресс-конференции, чем и при Станиславе Черчесове. Будет и так же искренне, и так же остро, и главное, вот переживать за сборную, я уверен, получится. Поэтому искренне, еще, слово в слово повторяю, желаю удачи и хочется поболеть и на чемпионате мира, который пройдет уже тоже через полтора года, все очень скоро в спорте происходит, почему-то в последнее время. Ну и что, следим, смотрим и собираем мнение о Валерии Карпине как тренере сборной, а пока давайте еще немножечко о других историях побеседуем.
Радио «Спутник».
Андреевский флаг редизайн прошел. Владимир Путин подписал указ о военно-морском флаге России, который меняет конфигурацию некоторых полотнищ.
По-новому станут выглядеть орденские, гвардейские, орденские флаги. Раньше место было для ордена в левом верхнем углу. Теперь его поместят в центре Андреевского креста, причем высота изображения должна составлять треть ширины флага. Еще что есть в этом указе об флаге. Ни при каких обстоятельствах корабли не должны спускать военно-морской флаг перед противником. Сбитое полотнище необходимо заменить. Запасные флаги нужно хранить в специально отведенном месте на корабле. А вот в исключительных случаях, если есть опасность захвата этого флага, он подлежит уничтожению по приказу командира корабля. Также в указе отмечается, что флаг не поднимают на тех кораблях, которые находятся на ремонте, консервации или модернизации, если там не проживает экипаж военнослужащих. И тем военно-морские флаги кораблей, которые отличились при защите Отечества, могут храниться там как реликвии в целях сохранения и развития исторических традиций. Вот новый дизайн, новый рисунок флага оценил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Можно даже посмотреть на историю, скажем, советских военно-морских флагов, особенно вот 20-30-е годы, несколько раз менялся. И в период уже Российской Федерации, то есть геральдика, там же меняется в соответствии с изменениями, происходящими в обществе и государстве. кардинально изменения не вносятся. То есть, скорее, может быть, модернизируется дизайн флага, макет. То есть, нельзя говорить, что вот произошла какая-то кардинальная реформа у флагов в ВМФ. Скорее, вот они несколько модернизировались, так можно сказать. Нравится, не нравится, как бы дело вкуса. Визуально он примерно оставляет те же впечатления, что и до этого указа.
Ну, тут, наверное, да, нет никаких сомнений, что и моряки будут охранять, и судно, и корабль, и флаг тоже, не щадя жизни, вот как указывается, но вот теперь это еще и прописано дополнительно, и теперь флаг вот тоже как символ, наверное, приобретает что-то новое, что-то особенное, что-то дополнительное. Будем, опять же, досмотреть и тоже пособираем мнения, о которых обязательно расскажем и в наших соцсетях, и в телеграм-канале, куда у телеграм-канале «Радио Спутник», куда всегда уходят самые примечательные, самые провокационные высказывания гостей нашего эфира. Только на одну пенсию не прожить. Главу отделения ПФР Пенсионного фонда России по Челябинской области арестовали до 22 сентября. Его обвиняют во взятках на 26 миллионов рублей.
26 миллионов рублей он получил, как говорит следствие, от охранной организации для того, чтобы обеспечить заключение договоров на охрану подразделений фонда.
Откаты, святое дело. Господи,
во всей...
в какой стране?
Нет, это не откат, это просто прямая взятка за то, чтобы заключить договор перед. Откаты это уже когда заключил, там они потом приносятся.
Вы лучше меня в откатах разбираетесь, я понял.
Ну да. Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес решение, и его заключили, взяли под арест на 2 месяца до 22 сентября.
Опять же, сразу оговоримся, что 2 месяца – это стандартная практика задержания, ну, в данном случае ареста, на то, что, ну, как сказать, на первое время все это может быть
продлено. Не на первое время, пока проходит следствие, чтобы он не мешал следствию.
Первая стадия следствия, потому что потом могут продлить, и продлить следствие может длиться очень долго.
Да. Это преступление выявлено сотрудниками ГУМВД России по Челябинской области. Они как раз и, видимо, выследили вот такую вот схему. Ты знаешь, в таких случаях мне интересно вот эти 26 миллионов рублей.
Что, маловато?
Нет. А их вернули или не вернули? Куда?
А как и кто их будет возвращать?
Ну, он получил эту взятку. Если его задержали в момент получения взятки,
в момент получения.
Все, все понятно.
Так.
А если его задержали уже после того, как надо бы вернуть. А ты знаешь, куда возвращаются вот эти вот наворованные деньги?
Я даже не знаю, куда эти деньги делись после того, как он их получил.
Нет, вот предположим, что вернули эти деньги.
Ну, вообще в бюджет.
Они возвращаются в пенсионный фонд.
В пенсионный, это прекрасно.
Туда же, в общем-то, откуда-то и было,
ну, логично,
и забрали.
Да, 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 все правильно. Откуда они в итоге... Ну, как сказать, изначально-то эти деньги к пенсионному фонду отношения никакого не имели. Это деньги, которые были даны каким-то вот там охранным предприятиям, главе пенсионного фонда в обход пенсионного фонда. В итоге попали в пенсионный фонд. Можно было сразу по этому охранному предприятию передать деньги в ПФР.
Или заплатить налоги, да?
Да, сократили бы число посредников, прекрасно бы поступили.
Так, что известно о господине Чернобровине? Ему 61 год, он прошел очень героический путь от слесаря до генерального директора промышленного предприятия, а потом с 2006 года возглавил пенсионный фонд России по Челябинской области. Вот такой...
Но самое главное, что нужно знать о Чернобровине, это то, что он арестован до 22 сентября, и в дальнейшем будет принято решение, что с ним делать дальше, потому что на данный момент он в первую очередь не... рабочий путь очень уважительный, от рядового сотрудника до главы предприятия.
Он подозреваемый в первую очередь.
Это же прекрасно. На данный момент, да, коррупционер, взяточник и подозреваемый. Обо всем обязательно расскажем подробнее, что будет известно.
В эфире «Радио Спутник».
Афганистан станет государством-изгоем, если радикальное террористическое движение «Талибан», запрещенное в России, захватит власть в стране. Это слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который их распространяет через свои интервью.
И под словом «изгой», знаешь, что понимает Блинкен? Что в этом случае Афганистан не будет получать международной поддержки. Еще он сказал, что Вашингтон глубоко озабочен последствиями действиями.
Еще бы.
Последними действиями талибов, запрещенные в России организации, которые указывают на то, что группировка может попытаться силой захватить власть в Афганистане. Между тем, представитель Талибана, запрещенной в России организации Забиула Маджахед, сообщил, что около 90% границ страны находится под контролем движения. Но в Минобороне Афганистана это заявление называют безосновательной пропагандой. Вот давай послушаем, что, как понимать слова Блинкина, комментирует глава Евразийского аналитического клуба Никита Минткович.
США явная потеря последовательности в собственной политике. Я напомню, в прошлом году они подписали вполне официальное соглашение с движением «Талибан», признав его таким образом страной переговоров, допустимой для себя. Теперь же, если это движение захватит власть в стране, они будут считать ее страной-изгоем. Это означает, что Вашингтон собственные стандарты дипломатических отношений просто адаптирует под удобную ситуацию. Более жесткая критика в адрес «Талибана» после заключения мира связано с раздражением Вашингтона тем, что успехи «Талибана» дискредитируют работу американской армии в регионе. Подготовленная ими афганская армия бежит, «Талибан» побеждает.
Вот еще одно из противоречий. Блинкин в этом же интервью сказал, что у конфликта в Афганистане не может быть военного решения. И США работают над тем, чтобы положить ему конец. А между тем... Сегодня же пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил, что ВВС США за последние несколько дней нанесли серию авиаударов. Это как раз является частью усилий по оказанию поддержки афганским национальным силам обороны и безопасности. Но во время пресс-брифинга он не привел подробности ударов. А вот со своей стороны Талибан расценивает нанесенные США удары в поддержку афганской армии как вызов мирным Дохийским соглашениям, по которым как раз, которые они подписали с американцами, и по которым как раз сейчас происходит вывод войск НАТО из Афганистана.
Я бы обратил внимание, что вот это интервью, в котором он так вот он рассказал, так или иначе еще и связано с Индией, потому что... Вот визит в эту страну планируется, визит в эту страну очень серьезно долго планировали и, собственно говоря, обустраивали Афганистан там относительно недалеко. И слово, которое, я к чему веду все, слово, которое использовал Блинкин в отношении талибов, запрещенных в России, это «парья». А «парья» — это одна из неприкасаемых индийских сект. Мне кажется, это тоже очень такой важный момент. Одно дело назвать изгоем, я сразу полез посмотреть, что именно вообще это было сказано. Неприкасаемые.
Ну, неприкасаемая каста, но с другой стороны, вот действительно, сейчас США и их войска США действуют по тому соглашению, которое они как раз и заключили с этой неприкасаемой кастой.
А в этом то есть, как раз
да,
конфликт.
То есть, вот с одной стороны, они выполняют это соглашение. Если бы они не выполняли, остались бы там, да. Ну, а с другой стороны, вот так. Вот такая противоречивая ситуация.
Надо посмотреть это интервью, конечно, на американском телевизионщике.
Ты знаешь, кстати, в этом, в этих соглашениях, которые они подписали, с одной стороны, США пообещали вывести свои войска, а талибы, запрещенная организация в России, в свою очередь гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, которые представляют угрозу безопасности США и их союзников. Но это тоже как раз касается Индии, потому что Индия – это ближайший как раз союзник США, который находится в этом регионе. И раз уже и были авиаудары, которые подтвердили США, что это они нанесли, то, возможно, талибы активизируются в данном направлении.
У нас сообщение как раз с Индией связанное чуть более подробно. Дело в том, что на западе страны погибли 129 человек. Еще более 80 числятся пропавшими без вести. Причина – обрушения оползней, которые произошли в результате самых мощных за 40 лет ливней. Продолжается вот эта погодная какая-то вакханалия.
Часть, да, вот света, мы говорили,
совсем недалеко
мы говорили
от,
о таких
от
ливнях о Дальнем Востоке, на котором произошло затопление.
Я сейчас не про это хотел сказать, про то, что в Иране совсем недалеко рекордные засухи за очень долгое время, в Индии рекордные ливни.
Вот
все это
туда
относительно недалеко.
Перенести, да, эту воду?
А все это очень недалеко друг от друга, да, о том и речь.
Угу. В Мумбаи, например, за сутки выпало около 38 сантиметров осадков. Это очень много. Затоплены несколько населенных пунктов. Я вот смотрела видео, там просто эти потоки сносят целые поселки.
За последние дни прям действительно и по России, и по другим странам вот этих кадров, где потоки сносят, насмотрелись. Здесь и в Европе, и в Азии, и в Америке. Это отовсюду происходит, приходит.
Затронуло это как раз штат Махарашта. Пострадали округа, несколько округов, и также столица штата Мумбаи. По оценкам специалистов, такие мощные муссонные ливни отмечены в штате впервые за 40 лет. И вот как раз впервые за 40 лет и в Иране такая засуха.
Угу.
Вот тоже видишь, как совпало? Давай найдем какую-то зависимость в этом. Ну, где убыло, там в другом месте прибыло.
Или тогда нужно посмотреть, что было не 40 лет назад, а 80 лет назад. Может быть, тоже какие-нибудь рекордные аномалии. Может быть, 40 лет — это некая, не знаю, шаг в ходе, ну, который отделяет одни аномалии от
других.
Слушай,
в Мумбаи 38 сантиметров, миллиметров
осадков. Полметра воды.
Да, а в некоторых до 60 миллиметров осадка в некоторых районах. Сейчас идут спасательные работы, власти обратились за помощью к военно-морским силам, и западное морское командование мобилизовало группы спасателей и привлекло военные вертолеты для оказания гражданской помощи. Ну, как я поняла, что дождь не прекращается, и это еще не конец этой истории.
Я бы здесь, знаете, что еще упомянул, вспомнил, что сейчас, конечно, ситуация с коронавирусом в Индии худо-бедно приходит, ну, хотя бы в контролируемую область, потому что еще буквально в начале мая там по 500 000 человек в день могло заболевать. И я это все веду к тому, что вот подобные ливни, подобные, ну, и, соответственно, оползни и наводнения, они же, мягко говоря, санитарную эту ситуацию не улучшают. И наоборот, в этом смысле, может каким-то образом спровоцировать дальнейшие проблемы, которые могут возникнуть в области здравоохранения. А в этой сфере в Индии далеко не все в порядке. И вот те позитивные сдвиги, которые были в области коронавирусных, ну, как минимум коронавирусной статистики.
Не только коронавирусом, там вместе я с этими оползнями, все вместе.
Конечно, я коронавирус привел в пример, потому что, ну вот буквально сколько, 1.5-2 месяца назад мы об этом рассказывали, и ситуация была очень страшная, и там некоторые районы целые выходили бунтовать, потому что власти были не готовы, просто индийская система здравоохранения оказывалась не готова. И, соответственно, в данном случае вот эти вот водные потоки или вода, которая приходит, никуда не уходит, это может быть спровоцировать еще какие-то очень-очень серьезные вещи.
Пару дней назад такие же дожди и ливни прошли по территории Китая, тоже по недалеким провинциям.
Да.
Сегодня тоже наводнение в Турции. И климатологи это связывают с повышением температуры в Аравийском море. Видимо, идет повышенное испарение, и потом вся вода выпадает куда-то в ближайших регионах.
Очень, конечно, да, все это дело связано. И климатические изменения тут тоже, наверное, можно упомянуть. Хотя, конечно, это вопрос серьезного изучения.
Смотри, я вижу здесь эти аллигаторы ходят по...
Ходят прям.
По улицам, да, в Индии. Они вышли из берегов вместе с речками и ходят.
Радио «Спутник».
Мы продолжим. Смертельно опасный грибок, опасный для людей, зафиксирован в США. Особенно подвержены ему люди, имеющие иммунодефицит, либо принимающие гормональные препараты.
Это грибок из рода кандида. Он называется кандида аурис. Он устойчив к действиям многих противогрибковых препаратов, ну, даже пишут некоторые, что ко всем. Данные о том, что произошли заражения в медучреждениях в столице США и в Техасе, есть в федеральных центрах по контролю и профилактике заболеваний США. Сообщается, что путь передачи заболевания этого грибка от человека к человеку.
Логично.
Вот эти вспышки в Вашингтоне и в Техасе не связаны между собой, они возникли параллельно. За месяц смертность достигла 30%.
То есть это еще... Вот это очень сложно как-то в голове уложить, что это смертельно опасный грибок.
Ну вот знаешь, у кого обычно появляются грибки? Это люди, которые после болезни, это у которых иммунодефицит,
которые
принимают
снижен, да.
Препараты, которые подавляют иммунитет.
Но это люди, которые более склонны, что у них появится развернется, хотел сказать, что эта болезнь будет прогрессировать. А так-то в целом это тоже отсутствие слежения за санитарией, и это все дело... Ну, я немножечко вот к предыдущей тоже истории теме хотел подогнать, что это вот там, где...
Нет, это не связано с
антисанитарией. от человека к человеку передача.
Если вот ты будешь после болезни еще принимать гормональные препараты, то ты, ну точно, у тебя появится какой-то грибок. Неважно какой. Кандида, там грибков этих очень много разных разновидностей. У тебя может появиться и другой грибок.
У меня, давайте, ничего не появится.
Но, а у любого человека, ослабленным здоровьем, угу. еще который подавляет, у него
тут
появляются
очень, конечно,
грибки. Но они бывают такие безобидные. Да,
да, да, да, да.
Они безобидные. Но вот это 30% смертности, это очень высокое. 101 случай заражения в Вашингтоне, в Техасе 22. И при этом в 5 случаях грибок оказался устойчивым ко всем противогрибковым препаратам.
Вот это
просто не смогли
войне.
Никаким образом остановить его развитие, и он просто сожрал человека. Еще одна особенность, что он определяется только в специальных лабораторных методах. Может человек умереть и вообще его просто
не
опознать от чего. Вот эти именно факты выявились в медучреждениях, угу. потому что люди уже находились там с какими-то другими, видимо, болячками.
И параллельно обнаружили.
Впервые этот грибок обнаружили в 2009 году в Японии.
Ну, вы знаете, я так скажу, что то, что данная история появилась в 2021 году, вот как-то совершенно не удивляет, поэтому давайте еще раз просто пожелаем, что все следили за своим здоровьем, были здоровы и заботились о своем здоровье, о здоровье себя, о здоровье своих близких. Елена Глещинская, Алексей Красильников, студия. Лен, спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».